Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Приключения русского языка за границей. Родной язык за рубежом. Как учить на русских. Беседа с Владимиром Гандресманом. Зеркало. Россия в отражении западной медии. Тучи над Сочи. Призма Фейсбука. Сегодня «Американский час», отмечая начало учебного года, посвятит первую часть передачи педагогической теме – родному языку и тому, как уберечь его за границей. Чужой язык кажется логичным, потому что ты учишь его грамматику. Свой – загадка, потому что ты его знаешь, не изучив. Что позволяет и что не позволяет русский язык, определяет цензор, который сторожевым псом сидит в мозгу, все понимает, но сказать не может, тем паче объяснить. Чтобы проникнуть в тайну нашего языка, надо прислушаться к тем, кто о ней не догадывается. В моем случае это выросшие в Америке русские дети. Строго говоря, русский язык им родной, ибо лет до трех они не догадывались о существовании другого и думали, что Микки Маус говорит не на английском, а на мышином языке. Со временем, однако, русский становится чужим, ведь наш язык не рос вместе с ними. Так, сами того не зная, они оказались инвалидами русской речи. Она в них живет недоразвитым внутренним органом. Недуг этот не только невидим, но даже не слышен, ибо и те, кто говорит без акцента, пользуются ущербным языком, лишенным подтекста. О нем, как о подсознании, узнаешь не всегда, исподволь, обиняками и от противного. На чужом языке мы уже, мельче и грубее. По-английски, сказала мне переводчица, все русские хамы. Вы говорите «please» в тысячу раз реже, чем следует. Но это не ваша вина, а наша, вернее, нашего языка, который одним словом заменяет бесчисленные русские способы вежливо выражаться даже по фене и матам. Чтобы слыть учтивым, вам достаточно назвать селедку «селедочкой», чего на английский не переведешь вовсе, ведь маленькая селедка – это малек, а не универсальная закуска, славное застолье, задушевный разговор до утра. Короче, все то, зачем слависты ездят в Москву и сидят на ее кухнях. А то обрадовался я, ибо мало что в жизни я люблю больше отечественных суффиксов. В каждом хранится поэма, тайна и сюжет. Если, скажем, взять кота и раскормить его, как это случилось с моим котом Геродотом, в котяру, то он станет существенно больше и еще лучше. Водяра крепче водки и ближе к сердцу. Сучара топчется на границе между хвалой и бранью. Одно тут не исключает другого, так как в этом суффиксе слышится невольное уважение. Попробуйте обойтись без суффикса вовсе, и ваша речь уподобится голосу автомобильного навигатора, который не умеет, как, впрочем, и многие другие, склонять числительное и походить на человека. Приделав к слову необязательный кончик, мы дирижируем отношениями с тем же успехом, с каким японцы распределяют поклоны, тайцы – улыбки, французы – поцелуи и американцы – зарплату. Суффиксы утраивают русский словарь, придавая каждому слову синоним и антоним, причем сразу. Хорошо или плохо быть супчиком, как я понял еще пионером, зависит от того, кто тебя так зовет, учительница или подружка. Дело в том, что в русском языке, как и в русской жизни, нет ничего нейтрального. Каждая грамматическая категория, даже такая природная, как род, себе на уме. Умником, тонко заметил Михаил Эпштейн, мы называем дурака, а умницей – умного, в том числе и мужчину. Все потому, что русский язык нужен не для того, чтобы мысль донести, а для того, чтобы ее размазать, снабдив оговорками придаточных предложений, которые никак не отпускают читателя, порывающегося, но не решающегося уйти, хотя он и хозяевам надоел, и сам устал топтаться в дверях. На пороге общения клубится, вихрится и не кончается ни у Достоевского, ни у Толстого. На многотомном фоне родной словесности лаконизм кажется переводом с английского, как у Довлатова, который учился ему американских авторов задолго до того, как к ним переехал.
The country that they only know.
Различие нагляднее всего в диалоге, который не случайно достиг драматического совершенства на языке Шекспира. С тех пор, как аудиозапись вытеснила алфавит, всякий язык перестает быть письменным. Теперь писать – это особое искусство, вроде балета. Сплясать ведь может и медведь, но чтобы выделывать балетные па, надо долго учиться. Понимать их тоже непросто, особенно тогда, когда балерина, объяснял Баланчин, изображает руками правосудие. Между устным и письменным словом много градаций. Одна из них – тот псевдоустный язык, которым сперва заговорили герои Хемингуэя, а теперь персонажи сериалов. Их язык не имитирует устную речь, а выдает себя за нее так искусно, что мы и впрямь верим, что сами говорим не хуже. Оттачивая прямую речь, диалог упразднил ремарки. Англоязычный автор обходится предельно скупым. Он сказал «he said», там, где наш что-нибудь добавит. «Ага», — опомнился Иван. «О», — всплакнула Анна. «М-м-м», — вскочил Петр. Нам важно поднять эмоциональный градус диалога, тогда как телеграфный английский доверяет ситуации. Считается, что она сама подскажет нужную интонацию или, что еще лучше, без нее обойдется. Нулевая эмоция – непременная черта любого вестерна. Русские не только говорят, но и пишут иначе. Чтобы воссоздать наш диалог, нужна оргия знаков препинания. Но все они – отчаянная попытка писателя хоть как-то освоить нашу интонацию, безмерно щедрую на оттенки. Не так в английском, где и запятую редко встретишь, восклицательный знак на клавиатуре не найдешь, а точку запятой, как сказал Ванигуд, ставят лишь для того, чтобы показать, что автор учился в колледже. Русские, кто умеет, пишут, как говорят, кудряво, со значением, но не обязательно со смыслом. Речь строится на перепадах эмоций, объединяется тональностью и требует для записи почти нотной грамоты. Результат настолько укоренен в родной почве, что перевести его можно лишь с письменного языка обратно на устный. Вот мой любимый пример из Гончарова. Разговор Обломова со старым слугой. «Другой, кого ты разумеешь, есть голь окаянная. Вон Легачев возьмет линейку под мышку, да две рубашки в носовой платок и идет. Куда, мол, ты? Переезжаю, говорит. Вот это так другой. А я, по-твоему, другой, а?» Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова, но губы у него вздулись от внутреннего волнения. Патетическая сцена гремела, как туча над головой его. Зато в английском раздолье глагола. Ими, если захочет, может стать почти любое слово. Другим языкам приходится трудней. В Австралии, например, есть язык аборигенов, который пользуется всего тремя глаголами, которые все за них делают. Нам хватает одного, но он неприличный. В остальных случаях мы пользуемся тире, сшивая им существительные, которые поэтам часто хватает на стихи. Ночь, улица, фонарь, аптека. Или так, бессонница, гомер, тугие паруса. Оставив работу читателю, автор не экономит на очевидном, как телеграф, а нанизывает слова, словно четки или почки. Смысл разбухает, прорастает, распускается сам по себе, без принуждения глагола. Избегая его сужающего насилия, русский язык умеет то, что редко доступно английскому – менять порядок слов. Эта драгоценная семантическая вибрация способна перевести стрелки текста, направив его по новому пути. Just like the meanings they lay between the lines, between the borders the real countries hide. Чужая языковая среда обостряет ощущение языка, что своего, что чужого. Я, скажем, долго думал, что по-английски нельзя напиться, влюбиться или разойтись, потому что иностранный язык не опирался на фундамент бытийного опыта и сводился к «have a nice day» из разговорника для тугодумов. Зато на своем языке каждая фраза, слово, даже звук «ы» окружены плотным контекстом, большую часть которого мы не способны втолковать чужеземцу, поскольку сами воспринимаем сказанное автоматически, впитывая смысл, словно тепло. Внутреннее чувство языка сродни нравственному закону, который, согласно Канту, гнездится в каждом из нас, но неизвестно где и, как показывает история, не обязательно у всех. Язык как бог нематериален, как природа реален, как тучи трудно уловим. Скрывающийся в межличностном пространстве, язык надо пробовать ртом, чтобы узнать, можно ли так сказать. Первый критерий – свой, последний – словарный. Безропотно подчиняясь одному, я готов воевать с другим, отказываясь, например, говорить «фольга», чего бы мне это ни стоило. Репрессивный русский словарь, в отличие от сговорчивого английского, выполняет еще и социальную функцию. В обществе, упразднившем одни и истребившем другие классы, язык стал индикатором сословных различий, Когда обновленные русские словари обнаружили у кофе средний род и разрешили называть его «оно», маловажная перемена вызвала непропорциональный шок. Умение обращаться с кофе считалось пропуском в образованное общество. Но вот шибалет интеллигенции, удобный речевой пароль, позволяющий отличать чужих от своих, убрали, и язык стал проще, но жизнь сложнее. Язык, собственно, и не ищет простоты. Навязывая свою необъяснимую волю, он наделяет нас национальным сознанием. Неудивительно, что его охраняют, словно грановитую палату, в чем я убедился, посетив однажды Москву в мае. Доехав до центра, машина застряла в пробке из-за колонны иерархов с иконами в сопровождении автоматчиков. «День Кирилла и Мефодия», — объяснил таксист. «Он же, — подумал я, — день рождения Бродского. Так что зря ОМОН сторожит русский язык. Он принадлежит каждому, кто с ним справится». And all the systems will be discombobled around the stump of bigotry abroad. Серебряные зайцы водят хоровод. Through the roof, underground.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу передачу о русском языке за границей продолжит поэт и педагог Владимир Гандельсман, который уже несколько лет ведет занятия с эмигрантскими детьми, помогая им освоить и сохранить родной язык. Володя, как все это началось? Откуда пришла мысль заниматься с малышами?
Ну, началось с того, что моя знакомая захотела, чтобы я занимался русским языком с ее сыном. Она знала, что я пишу и перевожу, знала мои переводы из поэзии для детей, в частности, из доктора Сюса. Потом к этому мальчику присоединился еще один. Ну, так и пошло. Длится это уже лет сколько? 6, наверное. Но в последние 3 года детей стало больше, несколько группок по 3-4 человека. Дело еще в том, что я легко общаюсь с детьми, и мне это по душе.
То есть для вас это не столько работа, сколько хобби, развлечение?
Ну, не совсем так. Во-первых, я к каждому занятию готовлюсь. Что это значит? Я подбираю материал для домашнего задания. Это 1-2 страницы прозы, которую они должны прочитать, уметь пересказывать. Одно стихотворение, которое они обязательно выучивают наизусть. И иногда пара упражнений по-русскому. Но есть гораздо более сложная вещь. Она называется настроение. Я обязан быть в хорошем, приподнятом, радостном настроении. Это вообще касается преподавания, я ведь преподаю еще и в колледже студентам, но там нет такой моральной ответственности. А вот здесь есть, и это иногда самое трудное. А если нет его настроения этого? Если вы расстроены чем-то? Вы знаете, я вот всегда удивляюсь, как актеры выходят каждый день на сцену и играют. Это огромные психологические затраты, если вы не халтурите. И я скажу, простите, банальную вещь. Общение – это творчество, а общение с детьми тем более. И это игра. Вы должны быть начеку все время, чутки, улавливать все их дуновения, шевеления, что ли. Должны уметь переключаться, если они устали, на что-то другое. Я говорю, например, а теперь кто умеет шевелить ушами? Они начинают шевелить ушами, я вместе с ними. Это пауза, необходимая пауза в работе, понимаете? Иногда родители рвутся поприсутствовать на занятии. Я не разрешаю. В присутствии взрослых я не чувствую себя свободным. Я не могу шевелить ушами в их присутствии или говорить глупости. А иногда это необходимо, чтобы поддержать разговор. Дети ведь часто несут чушь всякую. Надо уметь этой ерундой незаметно руководить. Не пресекать, потому что в детской болтовне происходит развитие беглого, быстрого языка. Там есть скорость, а значит, есть скорость соображения. И вот вы должны соучаствовать, чтобы это не превратилось в сплошную болтовню. То есть поддержать с одной стороны, а с другой стороны пресечь в какой-то момент. Вы должны управлять этим процессом, участвуя в нем. Да, ну, кажется, я сам разболтался. Ну, вот так примерно.
Володя, а кто ваши ученики? Что значит «русские дети в эмиграции»? Чем они отличаются от остальных?
Я, во-первых, занимаюсь с детьми, которые уже умеют читать, а иногда и писать. Лет им 7-8. Для начала. Учить их грамоте или русскому языку по учебнику мне не интересно. Я этим почти не занимаюсь. Даю иногда упражнения, но слегка. Этим занимаются их родители или другие учителя. У меня же что-то вроде ЛИТО, литературного объединения. Мы вместе переводим с английского на русский, что-то сочиняем. Эти дети минимум двуязычные. Очень часто один родитель русскоязычный, другой англо. Поэтому переводить с ними легко. А отличие от детей российских в том, что они чуть что переключаются на английский, который есть и будет их родным, потому что ежедневная жизнь проходит в англоязычной среде. Родители, конечно, стараются, но они, как правило, много работают. И если нет русскоязычных бабушек-дедушек, то довольно трудно. Разные дети. Некоторым, вероятно, не удастся сохранить язык. Таких я вижу в колледже, тоже из русских семей, но безязыких. А некоторые владеют им свободно, и уже в их 7-8 лет я вижу, что русский в них пустил корни и растет самопроизвольно. Это главное, чтобы язык привился.
Может быть, вы могли привести какие-то примеры творения этих детей?
Ну, конечно. Скажем, я прошу сообщить мне, что они любят. Это не должна быть просто информация, типа «я люблю мороженое». Они ведь у меня начитанные дети. Это должно быть выражено художественно. Вот девочка одна пишет: «Я люблю котят. Они царапучие, конопучие». То есть от слова «конопатые», значит, «пятнистые», она хочет сказать. Итак, они царапучие, конопучие, они славнистые и пушистые. Ну, что здесь происходит? Это не какая-то там великая поэзия. Происходят, тем не менее, важные вещи. Она осваивает суффиксы, не ведая, сколь важны они в русском языке. Какое-то мощное словообразующее средство. Она осваивает их не по учебнику, а практически. А кроме того, она создает неологизмы, неожиданные, совершенно понятные. Она творит. Вот подобный пример, хотя без неологизмов. «Я хочу стать королевой динозавров. Я люблю динозавриков и бронтозавриков». Опять вот суффиксы эти самые. Или смешной пример. Две строчки, которые могли появиться только у двуязычного ребенка. «Бабочка летит, танцует балет». По-английски «to dance» – «танцевать». Она скрестила английское слово с русским. Получилось «танцует» вместо «танцует». И это повод для того, чтобы показать, как можно образовывать слова. Так они сами себя учат. А учителю надо только подхватывать на лету, что там у них срывается с их наивных и опрометчивых уст.
Володя, а чему хотят научить их родители? Что значит сохранить русскость воспитания и образования? И зачем это нужно будущему американцу вообще?
Родители. У родителей есть естественное желание, чтобы дети знали их родной язык. Если отбросить большие практические выгоды, которые дает знание нескольких языков, то остаются выгоды, в кавычках, культурного характера. Ограничусь тем, что у этих детей будет возможность читать русскую литературу в подлиннике. Американец, который читает Фолкнера по-английски, а Толстого по-русски, по-моему, это замечательный экземпляр человека.
Вы знаете, в эмиграции были православные церковные воскресные школы, благодаря которым первая волна русской Америки очень часто сохраняла чудный язык. Я еще застал много людей того поколения. Что играет роль религии в ваших сугубо светских занятиях?
Вы знаете, Саша, я религии не касаюсь. К сожалению, не касаюсь даже библейских текстов. Я пробовал, но не всем родителям это нравится. Дети из разных семей, и я вынужден учитывать их пожелания.
Часто говорят, что все дети поэты. Что общего между поэзией и детством?
Ну, это не так. Далеко не все дети поэты. Точнее, они вообще не поэты. Они не знают, что это такое. Просто некоторым из них, и довольно многим, дано видеть мир в его данности и непосредственности. И что самое главное, выражать это столь угловато, зачастую от недостаточного знания языка, что это звучит свежо и изобразительно мощно. Иногда я даю такое задание. Ты берешь слово, например, «божья коровка», и пишешь загадку, чтобы остальные попробовали отгадать, что это или кто это. Ты должен образно изобразить мне данный предмет. И вот мальчик пишет о божьей коровке. «Малейшая из черепах не превратилась в прах. Оранжевый панцирь у нее, черных точек копье. Как доверчиво ты ходишь и руку переходишь».
Здесь, конечно, самое поразительное «черных точек копье», что-то от Заболоцкого.
Конечно. Утыкан ее панцирь черными точками, как будто копьем тыкали. А копье взялось откуда? От панциря, от щита. Взрослый человек, если он не поэт, просто не способен на такую благоприятную, я бы сказал, неграмотность. А ведь в ней есть изобразительная сила. А вот еще пример. А вы, Саша, отгадайте. Титан нежный, очень доверчивый и хороший. Большой и трусливый.
Не знаю, может быть, слон?
Ну, вот видите, вам попалась легкая загадка. Но опять же, что здесь такого? Титан нежный. Вот что. Это неожиданное, невозможное словосочетание, по-моему, взрослый бы так не сказал. Неожиданность идет в данном случае от незаштампованности. Эта же девочка задала такую загадку. Идут по улице перемешанность мальчика и девочки. Кто это? Она имела в виду, как выяснилось, что это два других ребенка, ставших одним целым. Один из тех, кто разгадывал, сказал, что это любовь. Но, опять же, вот это слово «перемешанность мальчика и девочки».
Чему же в результате вы научили ваших малышей?
Ох, не знаю. Я бы хотел, чтобы они поняли, что это просто очень замечательно сочинять. Вот мы переводим хокку, в которых много всякой красоты. Например, переводит ребенок. «Радуга, небо радуется». Перевернутая улыбка. Само собой, ребенок должен обратить внимание на перевернутую улыбку, но еще и на то, как у него невзначай перекликнулись слова «радуга» и «радуется». А вот кто-то написал «громко лампы горят». Я должен обратить его внимание на то, что это хорошо. Ненавязчиво, но обратить внимание. Ну, я еще прочту несколько переводов. Из хокку. «Этот пион, вчера розовый кулак, сегодня разжался». Другое. «Я машу рукой гогочущим гусям. Сосед, которого я не знаю, машет мне в ответ». «Землетрясение. Откуда ни возьмись, крот выходит из земли. Его тельце, как вопросительный знак». А вот это оригинальное произведение его мог написать Хлебников или кто-то из абериутов. «Крыса в метро бежит и вдруг говорит: я крыса, я урод, и уродство я плод».
Вы что, даете им Хлебникова?
Конечно, я давал, всегда даю несколько стихотворений из Хлебникова, и они прекрасно воспринимают все это. Вот взрослым бы дать, которые не посвящены в поэзию, они бы стали спрашивать, а что это такое? «О, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами». А дети не спрашивают. Просто радуются, и все. Ну, я уж не говорю о Хармсе или Чуковском.
Ну, хорошо, последний вопрос. А чему вы научились или учитесь у детей?
Опять не знаю. Напрашиваются немного банальные ответы, я не хочу ими отвечать. Может быть, время, которое я провожу вот с детьми, оно самое безобидное времяпрепровождение. Этому времяпрепровождению я и учусь. Безобидному, как вот эта попытка лимерика моего ученика. «Жил-был перуанец-старичок, он был ужасный простачок. Сел он на стулище и стал вести себя, как медведище. Ох уж этот перуанец-старичок!»
В Бронксе снежный день, и дети с гор на саночках летят. И мерзнет нос, и мерзнут лапы, но Нью-Йорк блестит опять. И да, мы знаем, все растает, знаем, время пролетит, но лучше пока с нами, другом будь и простудись. Намека, помоше, намека, па. А-а-а, намека, помоше, намека, па. У-у-у, намека, помоше, намека, па. А-а-а, намека, помоше, намека, па.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Россия в отражении западной медиа». «Тучи над Сочи». «Призма Фейсбука».
«Плю в Париже дождь».